Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, мы выходим из киевского бюро «Радио Свобода», из киевской студии, и у нас в гостях Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот тут действительно очень уютно, рада. Мне даже дали чай. И даже спросили, замечу, черный или зеленый.
Интересно, Матвей, если бы вы были в Лондоне, вы были бы так же счастливы, что вам дали чай?
Я много раз был в Лондоне, так. Потому что я в свое время довольно много, еще начиная с советских времен, работал для русской службы BBC и для украинской службы
BBC. Но это было до неприятных ассоциаций с чаем.
Лондон прекрасен, и чай там прекрасен, но все очень дорого.
Да, ну и все очень сложно, если вы, например, работаете на российские спецслужбы.
Вот, к примеру, да.
Да, к примеру. Но лучше не работать, чтобы не подвергать себя опасности. Итак, мы с Матвеем Гонопольским сегодня в киевском бюро. Масса тем для обсуждения сегодня, Матвей. Я бы даже сразу начала с двух событий, которые одновременно проходили в Москве и в Киеве. В Москве это был марш воскресенья памяти Бориса Немцова. В Киеве был марш памяти, как сказать, памяти Крыма. Можно даже уже так сказать, памяти ушедшего Крыма. Можно так сказать?
Ну да, только временно ушедшего
Крыма. Да, временно, безвременно. Временно и безвременно ушедшего Крыма. Да, вот эти два события, как вы их оценили? Количество людей, настроение, лозунги?
Ну, действительно, тут это два разных марша.
Да.
Хотя физически, так сказать, идут люди. Давайте с российского. Начнем коротко. Во-первых, я бы так придумал название. Такой геморрой, знаете, бывает такой сильный, от которого пытаются избавиться, но не очень получается. Убийство совершилось, бесконечно убирают вот с этого несчастного места, где люди кладут цветы и портреты, убирают эти цветы и портреты, выкладывают...
Зачищают память.
Без таких образных выражений. Это обязательно снимается на телефон, видно, как вот эти вот люди, которые убирают, что они... делают это торопливо, лица отворачивают. Делается это буквально за 30 секунд. То есть такое ощущение, что это спецоперация. И это действительно спецоперация. Подъезжает машина, выскочили, схватили все, сгребли, бросили цветы на портреты, портреты на цветы. Быстро машина уехала. Я хочу сказать, что это будет всегда. Началась российская такая забава. Вот этот вот мемориал. Значит, он все время будет появляться. Вот сколько будет Путин, предположим, у власти, или вернее, скажем так, сколько российская власть будет по абсолютно непонятной мне причине стараться уничтожить это место памяти маленькое, вместо того, чтобы поставить маленькую доску, что здесь погиб, сделать место для цветов. Не будут там устраивать эти невероятные...
Да, и уж совсем в идеале назвать его мостом Немцова, как они уже его и называют неформально.
Ну, мост Немцова, это там уже российское законодательство, что через 10 лет после смерти, что мы знаем...
Особенно, как было с Кадыровым.
Да? ...не выполняется. Короче говоря, мы знаем, что сделать все самым невероятным, сложным образом, сделать конфликтно, не пойти на условия гражданского общества, даже в деталях. Это признак Кремля. Вот там, где это происходит, это признак Кремля. Поэтому, сожалею, но ты сам этого хотел, Жорж Данден, поэтому борьба, а общество, оно ищет где-то, знаете, чтобы свисток был, чтобы пар выпустить. И вот пар выпускается здесь. Я считаю, что это... технологично, потому что шуму на всю страну, уж хочет этого Путин или нет, это его дело. Мир это замечает, потому что это связано не с именем Тюткина, а с именем Немцова, который фактически...
И одновременно с большим человеческим свинством показателем.
Давайте так, будет более формализованно говорить по этому поводу. Поэтому Москва получила, Кремль получил игру в долгую. Вот как Путин, его принцип, все это знают, играть в долгую в любом моменте. И не вот как только общество что-то захотело сказать, общество, сиди, вот ровно, ты вот чего хочешь, вот этого хочешь, вот ровно это мы делать не будем. Поэтому началась такая игра, я хочу, ну так сказать, мне кажется, что это надолго. Вот это надолго, сколько будет Владимир Путин, столько будет народная забава. Цветов в стране много. Портреты Немцова несчастного можно напечатать на ксероксе, поэтому постоянно вот будет такая
как
игра.
Как, знаете, всех не перевешать, так и всех цветов не вычистить.
Ну да, мне кажется, да. Что это вот алогично. Вот да. Это первая логичная история. Теперь по поводу марша. С маршем, то есть казалось бы поначалу, что это удивительно, потому что, по-моему, впервые согласовали действительно нормально, без криков, без протестов, что вы не там пойдете, а вы там пойдете, вы будете ходить где-то возле мусорных ям.
Уже второй год он ходит по своему как бы стандартному маршруту. Они просят, всякий раз они просят одно место, им дают все-таки этот, но все равно все-таки это центр, это шествие.
Я говорю о принципе.
Да, принцип,
о принципе.
Да.
Противодействовать желанию гражданского общества. Вот я вам гарантирую, моя дорогая, что если бы, например, организаторы этого митинга сказали, что они хотят пройти в Химки Ховрино, а для наших всех других слушателей я напомню, что это очень дальний район, ничего плохого про него сказать не хочу, власть бы сказала, что? Химки Ховрино? Вы что, обалдели, что ли? Центр вселенной, давайте еще дальше за 101 километр. О чем это свидетельствует? Да, и, кстати, задержали только, насколько я знаю, одного человека.
Ну, и да, в прошлом году все было так же корректно, да. Прошли по центру, никого не задерживали, да.
Значит,
все довольны.
О чем это говорит?
Да.
Это говорит, во-первых, о том, что действительно началась игра в долгую, и общество автоматически выбрало, ну, как вам сказать, подходящий... как бы это сказать, вот помогите мне найти слово, не повод, это не повод, повод это просто формально, это дата в календаре, мобилизующий импульс, то есть вот дата в календаре насажена на некое эмоциональное острие, оно называется гибель значительного, одного из главных, вместе с Навальным, оппозиционных политиков на его взлете, а вы знаете, что это было второе дыхание. Это раз. Поэтому вот этот повод мы играем с властью ровно в этот день, потому что власть, ты, так сказать, простите за это выражение, какаешь на память Бориса Немцова, а этот ты не признаешь того, кто был в структуре государственной власти, и все это катится, так. Это в долгую, это первое. Так. А второе в долгую.
А второе?
Это очень важно.
Меня второй день
интересует. А что второй день?
Этот день заканчивается, а что наступает на второй день? Вот они сыграли с властью вот в этом.
Да, на втором ничего, все идут домой, потому что свергать Кремль, никто этим заниматься не будет. На вашей станции было миллион передач, почему люди не выходят на блокаду, потому что никто не отменял репрессивные механизмы, которыми пользуется власть. Да, история с Дадиным и Дадиными во множественном числе, она весьма показательна. Но! Обратите внимание, вот такая, знаете, оттепель такая, ну такая иллюзия. Ну вот вы хотите идти, он ваш кумир, идите, так сказать, задержали.
Хотите, выпустим Дадина.
Да, выпустим Дадина. Это другой уже вопрос по поводу Дадина, но просто обратим внимание.
Ну,
вдруг
совпало.
Взяли и выпустили.
Вдруг в одну неделю же
совпало. Нет, чтобы... Это говорит о том, что когда Британия принимает свой вариант закона Магнитского, и когда этот британский вариант закона Магнитского предусматривает не просто не впускание там, на Запад, в Британию и так далее, а арест всего имущества тех людей, которые стали персонами английского варианта закона Магнитского, то приходится что-то делать. Приходится вспоминать... Слово копаться в биографии своей собственной бабушки и выяснять, где она была либералкой. Понимаете? Где она? Она на площади тогда во время ввода войск в Чехословакию рядом с вот этими людьми? Понимаете? Поэтому это называется сочетанная травма для Кремля. Вот сочетанная травма, когда и Запад жмет, когда и внутри России, кроме того, не забудем, ну, нельзя же перед выборами так уж закручивать гайки. Видимо, они будут закручены, но прямо перед выборами президента. Но сейчас есть же еще одно привносное обстоятельство, которое мы не должны забывать. У нас тут в Кремле не очень понятно, что происходит с Трампом. Мы столько сил потратили на Трампа, что мы не понимаем, что теперь
это
происходит.
Беда.
Поэтому
беда.
На всякий случай, для того, чтобы, по мнению Кремля, этот сошедший с катушек Трамп, когда ему доложат, например, там схватили их били и в каталажку укатили. Он скажет: ага, Россия, исчадье ада.
То есть мне все правильно рассказывали, а я не верил.
А я не верил, а мне тут говорили. И вдруг выбежит и скажет: мы тут еще 500 тысяч ракет. Понимаете? Или что-то такое, и примем свой еще вариант закона Магнитского. Кремлю это сейчас совершенно не надо. Надо сделать ситуацию лайт, тем более не секрет для, так сказать, российской элиты. Мы знаем, что партия войны, ну или так скажем, не партия войны, партия закручивания гаек и партия раскручивания гаек существует. Таинственная история с Кириенко, мы не понимаем, кто, так сказать, ну мы знаем, что это, вот, это только в России, наверное, может быть, относительный либерал или либерал лайт, но его поставили в такое место, что он должен слуга царю, отец солдатам, поэтому... Простая история. Россия – это все симптоматическое лечение. Вот знаете, вот бывает, вот возник у тебя симптом, кашляешь, лечишь кашель, рука болит, лечишь руку. Но ты саму болезнь победить не можешь, потому что болезнь – это Владимир Путин.
Да, но он болезнь не хочет побеждать саму себя.
Совершенно верно.
Зачем же она
себя
истребит?
Поэтому политика, в принципе, остается такой, как она была, и... В данном случае, ну, знаете как, спасибо за кефир, отдельное
да,
спасибо.
Это хороший образ. То есть такой вирус, который приспосабливается.
Совершенно
он приспосабливается
верно.
К обстоятельствам, имитирует под что-то, там, чего-то, в общем.
Теперь несколько слов о Киевском марше.
Да. Он не был многочисленным для начала.
А дело не в этом. Дело в том, что никто даже и не думал, и мне кажется, это самый главный признак демократического государства, в общем понятии демократического государства, ну, никто не говорил, интересно, завтра кого-то повяжут или нет. Вот этого не было. Поэтому я коротко скажу, сколько вышло, столько вышло.
Так.
В стране сложное положение в Украине из-за войны, из-за слабой борьбы с коррупцией, из-за того, что изменения очень маленькие, вялые, не убеждают граждан, из-за того, что... Украина это такая специфическая страна, и вы знаете, что она состоит из разных частей, которые кто-то молится России, там восток-юг, есть такие, так сказать, это самое, да, западные части молятся там другим богам и так далее. Есть радикалы, которые молятся, так сказать, вообще радикальным фигурам, историческим, там, Бандере и Шухевичу, что очень не нравится внутри страны восточным регионам. Тут даже боги у каждого региона
но
свои.
Но так было всегда.
Да. Поэтому, вы сейчас очень фразу важную сказали, Лена, поскольку, внимание, так было всегда, то 300 человек, которые вышли, неважно, 300, 200, 1, которые вышли в память Небесной Сотни, это нормально. Почему? Потому что это такая страна, где Бандера и Шухевич не являются авторитетами и считаются горем для одной части страны и богами для другой, а Небесная Сотня и революция, которая произошла, Майдан, наоборот. Понимаете? То есть сейчас вы смело можете выйти из студии, спросить людей, вот как вы относитесь к Майдану? Ай, знаете, это бог знает что, зачем они вышли, так спокойно жили и так далее. Это такая страна. Самое главное, это отсутствие репрессий в отношении инакомыслящих.
Ну, вот Матвей, все-таки
вот
хочу...
тут я могу подтвердить.
Да, и я хочу напомнить всем, кто склонен забывать, что до этой войны, до расстравливания, до стравливания пропаганды российской, которая очень постаралась этих территорий, прекрасно назывались много лет памятник Бандере во Львове и памятник Ленину в Донецке. Это было много лет, это не то, что вчера.
Нет, Лена, они формально стояли, но никогда.
Но они стояли.
Они стояли... Безусловно, Россия – катализатор вестернизации Украины и создания национального государства. Просто я напомню...
Но они не являлись никакой причиной никаких гражданских войн
нет,
внутри страны.
Само
вот
собой.
Я про
да,
это и
да,
говорю,
да,
что
да,
они
да.
стояли. Теперь нам представляют это как некий гражданский конфликт, что вот у этих Ленин, у этих Бандеров, здесь русский язык, здесь украинский. Теперь это представляется как повод для войны, хотя на самом деле повод другой. Вот я о чем.
Ну, российская пропаганда, что она хочет, то она и делает. Мы же не будем да. вмешиваться в этот
чудесный
Как бы вы
все-таки определились
процесс?
Для нашей аудитории, которая не очень хорошо все-таки представляет вчерашнюю, мы показываем сейчас кадры, но тем не менее направление, мысль, направленность вот этого митинга вчерашнего, шествия по Киеву, где крымско-татарские флаги, где Крым все-таки наш, украинский. Вот как? За что шли?
Каждый за свое. Я скажу вам так. каждый шел за свое, в этом было, ну, как бы, каждая часть этого митинга шла за свои идеи. Но весь этот митинг шел только за одно. С войной надо заканчивать. Я имею в виду, это в адрес нашего восточного партнера. Должна быть прекращена эта сумасшедшая история, и государство должно нормально жить и нормально развиваться. Все шли за разное свое, но против одного, против агрессии. Они не говорили, может быть, такими словами. Люди, которые живут на границе с Россией, больше воспринимают... Вот я вам расскажу такую историю. Я был в городе Ужгороде. Я советую всем поехать в город Ужгород. Город Ужгород – чудесный маленький город, в котором огромное количество людей говорит по-русски. Это было совершенно удивительно, когда мы вошли в гостиницу, и просто к нам обратился вот этот человек в гостинице, он сказал: «Какой вам номер?» На довольно приличном, безакцентном русском языке. Я потом узнал, что огромное количество людей там говорит по-русски. Я не занимался исторически, почему. Там говорят, вот там такое место, значит, естественно, украинская школа, естественно, школа с обучением на русском языке, Венгрия рядом, вот просто рядом, да, ты переходишь в ЧОПе, на венгерском языке школа и так далее, и так далее, и так далее. Город, который Киевом не живет, а внутри города граница со Словакией, прямо внутри города. Поэтому...
Я знаю, потому что я ее пересекала.
Вы пересекали.
Да, поэтому, на маршрутке.
Просто вдумайтесь, когда ты живешь в, сколько там, ну, наверное, 20 километров границы до Венгрии, и граница прямо тут со Словакией. Скажи, ты думаешь, ты занимаешься делами Киева, или ты там перегоняешь машины, перегоняешь какие-то там, перевозишь сигареты, делаешь свой бизнес?
Ну, туризмом там, конечно,
Словакия. Ну, таким туризмом, да, себе в карман. Дело не в этом.
Не важно.
Дело просто в том, что люди... занимаются своей обыденной жизнью. Да. И люди хотят конца войны. Да. Они надеются то на Трампа, то на Запад, то на Порошенко. Да, с одной стороны, все свыклись. Потому что там то возникает горячая ситуация, то эта горячая ситуация становится меньше. Ну, мы с вами Авдеевку пережили, да? Люди постепенно переходят к мирной жизни в условиях войны. Я думаю, что так жили те районы в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны, которые не бомбили. Uh-huh. Да, голову держали, мысль о войне держали тут, понимали, что не в порядке, но жили своей обыденной жизнью. Плохо это плохо, но это данность.
Матвей, вот эта тема войны у нас отдельно. Я хочу все-таки еще об этом поговорить, о протестах, о блокаде. Но просто, чтобы не забыть, я хочу одну историю рассказать про вас, потому что я вспомнила ее накануне эфира, думаю, что вы ее точно не знаете. Вы помните вашего замечательного персонажа, слушателя, который когда-то позвонил вам в эфир, в Радио Вести, который сказал, что ему нравится Путин. Вы отправили его страшными словами на все четыре стороны, после чего вы сами огребли от всех российских федеральных каналов за свои недостойное поведение
про
в эфире.
Это не знаю, потому что не интересуюсь.
Ну, хорошо, я тогда уже вам солью эту информацию, хотя все, в общем, кто смотрит телевизор, видели, как они вас за это проклинали и костерили, что как же вы так со слушателем, который любит Путина. Окей, прошло время, очень много времени прошло.
Да, извините,
прошло.
Я только должен поправить вас.
Да.
Все пишут о том, что этому человеку нравился Путин. Дело в том, что, как вы понимаете, послать человека, которому нравился Путин, я не мог. Вот вам, например, нравится Путин, ну и слава богу. Мы говорили в передаче, тема была, кто для вас моральный авторитет. Uh-huh. А я напомню, это очень важно, и сколько будет вспоминать этот случай, я буду это вспоминать, что в этот момент шла война с многочисленными жертвами.
Да, и вы ему это объяснили.
Совершенно
верно.
Конечно, поэтому моральным авторитетом, когда я вижу перед собой урода, для которого моральный авторитет Гитлер, к примеру, я не сравниваю Путина и Гитлера. Но если мне сказал бы человек... Вы знаете, он человек высоких моральных качеств. Он для меня моральный авторитет. Да. Так прежде всего пойди к нему и скажи, чтобы он прекратил войну. Поэтому он был послан. Еще раз позвонит, еще раз пошлет.
Так вот теперь я расскажу и скажите мне, знаете вы об этом или нет, скорее всего, не знаете. Уезжая сюда, вот в Украину, буду здесь этим предлогом оперировать, раз я на этой территории, смотрела какое-то шоу, как всегда я смотрю, Соловьевский, чего-то еще, и какой-то оратор.
Вы мазохистка, это всем известно.
Я известная, да, в этом смысле, смотрю я их. И вот какой-то оратор, ну за то, что я вам расскажу, вас развеселит.
Но.
Какой-то оратор, ну, по-моему, по-моему, он все-таки украинского происхождения, из тех, что ошиваются и живут уже в России, рассказывает, что это СБУ проклятое, типа Днепропетровского или где-то, откуда был ваш звонок, вычислила этого человека. У него начались страшные мероприятия, неприятности. Он был вынужден покинуть территорию Украины. Он приехал в Россию. Он теперь политический эмигрант, беженец. Давайте собирать деньги в его фонд, потому что он бедствует. Вы знали об этом?
Ну, Гонопольский сильно удивился.
Знаете,
есть такое выражение.
Какая судьба?
Есть такое выражение. Звезда в шоке.
Нет, да, я знала, что вы удивитесь. Звонок позвал в дорогу, это называется. Вы знаете, это письмо позвало. Так что вот.
Если можно, я не буду комментировать.
Не комментируйте, я хотела вам просто рассказать и не забыть. Это называлось «Звонок другу».
Я рад, что у этого человека сложится жизнь, и что я был поводом.
Да, и главное, что фонд. Он говорит, ну как же, давайте вот все сбросимся теперь. Вот, фонд имени Матвея Гонопольского. Просто рассказала все.
Кстати, как честный человек, он должен фонд назвать именно так.
И, между прочим, отстегнуть вам процент от этого фонда.
Это мы решим
хорошо,
с вами,
по
Лена,
ходу,
после
по
окончания
ходу,
передачи.
Все высчитаем. Так, теперь переходим действительно к серьезной теме. Другая история. Наши, вот наши украинские коллеги, украинская служба Радио Свобода очень подробно освещали ночные, ну, протесты, назовем их так, на Майдане. Людей, которые держат блокаду в районе Донбасса и которые приходят в Киев, встают на Майдан и говорят, что мы не должны пропускать оттуда вот, топливо, уголь, известно. От
прежде
чего?
Всего уголь.
Прежде всего уголь. От чего, как объясняют власти им, может пострадать мирное население остальной Украины? От чего, как объясняют власти, может отключиться свет и так далее, и так далее? От чего люди могут терпеть бытовые неудобства? Тем не менее, они говорят, что будем стоять, стояли и будем стоять, месяц продолжается блокада. Я спросила у киевлян. Вот я приехала в Киев и спросила, почему вы считаете, вот спросила тех киевлян, которые за эту блокаду. Я спросила, почему? Вот вы же можете остаться без света. Они говорят так, пусть мы останемся без света. Я говорю, зачем эта блокада? Почему вы за то, чтобы не торговать с этими территориями? Это же ваша страна, это Украина. Они говорят следующее. Вот их мотивацию я запомню и воспроизведу вам. Они говорят так, что когда мы с ними торгуем, они получают дополнительные деньги на войну. С одной стороны, им Россия помогает оружием, а с другой стороны, мы, фактически покупая у них уголь, финансируем их для того, чтобы они вот в этом состоянии войны продолжали жить. Вот эта логика. Что вы, как вы это видите?
Ну, давайте я чуть-чуть разверну картину для аудитории, чтобы они понимали. В любой истории есть момент, так сказать, несколько моментов. Момент идеологический.
Семенченко, командир, по-моему, да.
Момент идеологический, раз. Момент, что ли, политический, да? Ну, давайте эти два рассмотрим. Значит, вы понимаете, что так или иначе получилось, я сейчас не буду говорить, хорошо это или плохо, но слушатели должны знать, что украинская власть не поставила четкие акценты с всей этой ситуации. Я имею в виду вот отношение к России. То есть Россия агрессор, украинские власти говорят, да, Россия агрессор. Дальше возникает вопрос, Россия там оттяпала Крым, там забирает Донбасс, вот эта война идет, люди гибнут. Украинская власть говорит, да. Значит, обрываем мы отношения с Россией, возникает длинная пауза. И дальше вместо Порошенко, вот представьте себе, вот все вот это вначале говорил Порошенко. Дальше Порошенко говорит, одну минуточку, сейчас выйдет Гройсман, он вам все объяснит. Выходит премьер Гройсман, который говорит, значит, послушайте, украинские тепловые электростанции заточены только под этот уголь, который есть в Донбассе. Мы не можем для того, чтобы их переделать, нам нужно минимум 2 года и так далее. Он сказал, после этого говорит, это еще не все. А Порошенко как конферансье. Порошенко говорит, а теперь слово предоставляется, например, тому же, предположим, Семенченко. Выходит Семенченко, говорит, вот я не понимаю, вот эти вот деньги, которые, например, идут за оплату угля, вот хотя бы часть этих денег идет сепаратюгам или не идет, или дальше, мы должны выплачивать Украина пенсии, да? Вот скажите, пожалуйста, вот как бы, какие пенсии больше, которые мы выплачиваем, или из тех денег, куда платятся налоги? Вот есть же налоги, это ахметовские в основном шахты. Вот из них. Вот даже из того, что я вам сейчас описал, Лена, вы понимаете, какая это все мутная ситуация. И есть еще один момент. В Украине создано под давлением Запада огромное количество антикоррупционных органов. Я довожу до вашего сведения, никто не осужден. Открыто 1 000 000 уголовных дел.
Я тоже думаю, что эта ваша фраза вызвала уже хохот по всей Украине.
Никто не осужден. все уголовные дела в разработке.
Плакаты
и так
висят,
далее.
Забавно.
Поэтому представим себе гипотетическую ситуацию. Вот мы идем в Генеральную прокуратуру господина Луценко и спрашиваем. Уважаемый генеральный прокурор, вот скажите, тут Семенченко обвиняет, что идут коррупционные схемы, что на самом деле огромное... Ну, вы знаете, что Семенченко, логика его какая? Он говорит, украинские деньги идут на Донбасс, где сепаратисты за это покупают оружие и убивают украинцев. И вот украинец, есть такой пересечный украинец, то есть обычный украинец, поворачивается к генеральному прокурору и говорит, скажите, генеральный прокурор, это правда или нет? Луценко не может на это ответить. Власть не может, власть не дает четкого ответа на это. Поэтому, внимание, очень значительной частью общества украинского торговля с этими регионами воспринимается как часть глобального коррупционного заговора. То есть... Конечно, у нас война, конечно, с одной стороны...
И, в общем, где-то граничащего с предательством.
Это уже политические оценки, я хотел бы от них уйти. Тут я вам скажу, вот мутность ситуации подчеркивает один факт. Россияне хорошо знают замечательного журналиста, хозяина и главного редактора независимой газеты, я все время путаю независимую и новую, независимой газеты Константина Ремчукова.
Кто знает его?
Все знают.
Нет.
Хорошо, есть такой.
Да.
Очень опытный, замечательный, прекрасный журналист.
Да.
Я читаю его материалы, мы с ним дружны и так далее. В одной из своих последних передач он походя, рассказал вот что. Что, оказывается, стало известно о разговоре между Порошенко и Путиным, который шел 1:04, где они говорили, ну, естественно, о ситуации и так далее, и так далее. При этом... Один другого называл Петр, а другой другого называл Владимир. И Порошенко якобы просил, чтобы этот разговор остался гепубличным. И сам факт,
разговора.
Казалось бы, после этого должен либо Путин пасть, либо Порошенко пасть, либо генеральный, либо специальный прокурор, вы знаете, как бывает в цивилизованных странах, ему должна Верховная Рада поручить расследование. Что это был за разговор? Мы же Трампа ругаем, вы знаете, в Америке идет разговор, о чем Трамп говорил, там о чем говорит, понятно,
ну,
да?
Ну, один человек там уже лишился должности из-за разговора, например, с российским послом.
Абсолютная тишина. Как в России, ни опровержения, ни подтверждения. К чему я это говорю? Мне этот разговор, ладно, был он, был, ну, говорили два президента, имеют право. Я о чем? Я о том, что так работает украинская власть. Она работает вроде либерально, вроде демократично, вроде двигает страну вперед, но есть такое замечательное слово – мутно. Вот понимаете, в этой мутно, а вы знаете знаменитую поговорку, как, что рыба какая-то
в
мутной воде, почему вдруг блокируются рельсы, может выйти, например, Семенченко и сказать, это коррупционная схема, они торгуют, ответа власти нет. Если бы власть сказала четко и определенно, вот у нас нет никак, понимаете меня, то есть... Действительно в мутной воде.
Да. И вы вот меня это... сбили рыбкой, на самом деле черти водятся.
Хорошо,
конечно.
И рыбки мутные. Тоже. Да, только да. Страшно, да. Как черти они выглядят.
Да.
Вот почему вот это. Да, люди живут, деньги на еду есть, субсидии платятся.
Но доверие уменьшается.
Оно не то, что уменьшается. Оно, знаете, как бы... Вот тут надо подыскать слово... Появляются другие авторитеты, я бы сказал так, которые на фоне молчания власти и не отсутствия четкого артикулирования власти, мгновенной реакции. Вот Песков, например. Для меня это абсолютно отвратительный человек, который должен там в суде отвечать на разные вопросы. Но обратите внимание, то кто-то где-то чихнул, уже стоит... Песков, который объясняет, как русскому народу это понимать. Так вот, я вам хочу сказать, что никто не знает, где находится пресс-секретарь Порошенко. Ну, он где-то находится. Но никаких его объяснений, никаких точек, никакого... А это крайне необходимо.
Это
люди должны понимать...
Даже Отличная мысль, потому что даже мы в России, которые знаем все, казалось бы, нам каждую минуту показывает Украину, мы не знаем, как он выглядит.
Да нет, вы не знаете его ни имени, да. Ничего, он никогда не выступает
записано,
и так далее, и так далее.
Помню.
То есть такое абсолютное ощущение, тут Песков, мы ругаемся, мы говорим, Песков вообще много на себя берет. Здесь пресс-секретарь вообще ничего на себя не берет. Как работает, скажем так, вот так работает украинская власть. Угу. Но при этом есть одна важнейшая вещь. Украина свободная страна. Вот в этом хаосе, знаете, я выступаю больше за этот хаос, чем за вот это вот, так сказать, закручивание гаек, откручивание гаек, контроль всего
порядок,
на свете.
Порядок.
Вот скажем так, российский порядок. Есть такое сравнение, я вот часто говорю. Россия – это государство царей и народа. А Украина – это все-таки, вот говорят, Украина там не Россия и так далее. Украина – это государство гетманов. А гетман – это выборная должность. Вот я все время напоминаю, есть такое стихотворение Павло Тычины. Павло Тычина – это тот, кто жил в Украине, знает, это такой коммунистический поэт и так далее. Но, как и всякий коммунистический поэт, у него была молодость. И у него в 20-е годы он пытался описать революционный процесс. И у него есть такое стихотворение, которое начинается четверостишием, в котором вся Украина. Я всегда рассказываю это четверостишие. Оно очень важно, я бы прочитал его Путину, для того, чтобы он понимал, как устроена Украина. Я его прочитаю по-украински, но все поймут. Вот оно звучит так. На Майдані коло церкви революція іде. То есть не ногами идет, то есть на Майдане возле церкви революция идет. Это гениальное слово. То есть, вы понимаете, что такое революция? Да ничего, просто идет революция.
Великий провидец он.
Дальше, следующие две строчки. Хай чабан усі гукнули за отамана буде. Пусть чабан, то есть пастух, овец, крикнули все, будет атаманом.
Ой.
Вот вдумайтесь, как абсолютно точно в четырех строчках сформулировано Майдан. То, что теперь называется Майдан. Первый крик «Долой!» И второй крик «Так!» Только именно так, как я вам сейчас говорю. Так, кто у нас тут? Этого мы свергли. Янукович убежал. Так, кто у нас тут есть? О! А ну, ребята, давайте вот Рыковцева у нас будет все. Рыковцева, а чё? Клевая баба, давайте она будет у нас. Вот, будешь президентом?
Я повсюду уже побывала. Я уже в России побывала президентом. Меня уже выбирали
таким
там.
Образом,
я могу.
Таким образом, Лена, это исходно свободное внутри общества. Оно хаотичное, оно во многом беспорядочное.
Смотри,
и так далее.
Вы начали очень интересную, очень важную тему. Она у меня была вот галочкой помечена. Авторитетах новых. Вот мы и к ней сейчас перейдем. Но я все-таки хочу закончить историю с границей.
Да,
и мы ее не закончим. Здесь история с границей, она бесконечна. Вот отношение, как вы чувствуете все-таки людей к тому, как бы ее, если не закончить, то заморозить вот эту ситуацию. Смотрите, они, часть общества даже поддерживает эту блокаду, несмотря на то, что оно лишится. Но ведь блокада означает, что мы прекращаем, это же люди, это шахтеры, это люди, они работают, они прекращают получать от вас деньги.
А потому что общество перегорело.
Да,
я
вот.
заранее опережаю.
И как они видят, видят окончание,
люди
заморозку?
Люди никак не видят. Люди видят два абстрактных варианта.
Да.
Куда-то испаряется Путин.
Угу. И тогда все само собой рассасывается.
Да, совершенно верно. Верно. И второй вариант простой. Догорит оно огнем. И пусть они там подавятся. Вот я прямо вам говорю таким текстом. Естественно, украинская власть и отдельные представители интеллигенции, как я,
война,
например.
О конфликте, война, о гибели, о мобилизации. То есть пусть оно там где-то, этот конфликт существует заморожен.
Не, я говорю про окончание этого конфликта.
Да. Не то чтобы окончание. Вот промежуточный этап. Нет, он окончиться не может. Вот сейчас...
А про промежуточный этап люди ничего не думают. Ничего потому что это нет. Промежуточный этап. Что про него думать?
Нет, я просто слышала такие рассуждения, что вот и в идеале мы бы видели сейчас это так, что пусть они уже остановятся, они не стреляют, и пусть вот оно вот проведите уже хорошо, пусть будет граница. пусть будет граница по этой территории оккупированной, пусть будет Приднестровье. Вот такое я тоже уже слышала.
Ну, слышно, конечно. А когда по телевизору показывают, как,
лишь
помните,
бы не было,
песня,
лишь
как
бы
провожают
не было
пароходы,
да,
совсем
бы...
не так, как поезда. Так вот, я хочу сказать, что как провожают Моторолу и как провожали Гиви, мне абсолютно все равно. Согнали там, сколько там, 5 тысяч, 50 тысяч, 500 миллионов, мне абсолютно все равно. Но картинка эта вызывает у украинца вопрос. Вот в нашем селе погиб молодой парень, осталось у него четверо детей. Это он за что борется? Вот за вот этих вот чуваков-то он борется,
которые,
да?
Которые вышли на эти
которые
похороны
вышли,
в этом
да.
Состоянии.
И поэтому власть, конечно, говорит и говорит абсолютно справедливо. И я придерживаюсь, что сепаратисты должны, вернее как, Путин должен забрать сепаратистов, они должны уйти по Минским соглашениям, мне все равно как. Но дело в том, что общество перегорело. Вот так ответим. Поэтому общество хочет закончить, я не говорю эту войну, эту историю, а она шире войны, закончить эту историю, чтобы не уходили туда типа там полмиллиарда долларов в день.
Чтобы не гибли, главное.
Чтобы не гибли люди. А понимаете, продолжение этой истории ведет за собой очень неприятные вещи. Я вам скажу пример. Ну, например, вы знаете, что есть в армию призыв. Ну вот есть призыв. Конечно, там воюют контрактники. Но все равно появляется некое наше советское опасение. А не дай бог по призывной армии, помните, Чечня, не Чечня, а Афганистан. Не дай бог, помните, в то время тебя отправят в Афганистан, и ты погибнешь. И сколько призывников погибли в Афганистане. Поэтому
и об этом будет запрещено
сказать. Жизнь человеческая сейчас очень дорогая, Лена, и вы это знаете. Сейчас каждый... Вот в этой ситуации, вот смотрите, посмотрите, представьте на меня. Вот представьте меня. Представьте, что я отец, у меня двое сыновей. О чем я думаю? О том, что я буду старый, что кто-то должен мне помочь и так далее. Да? Потом я думаю о том, что дети должны, может, их в Англию отправить. Но нет у меня никаких денег. Хоть в какой-то университет. Я работаю, работаю, работаю. И вдруг приходит повестка. И я думаю, я понимаю, что они пойдут воевать. А дальше я смотрю по телевизору, где хоронят Моторолу. И люди, на кого ты нас покинул, Гиви? На защитник. Кого ты вас покинул, защитник? И я задаю вопрос. И вот ради этих обезьян, помните этого Чуковского, и какая же мать согласится отдать? Да никакая не согласится. И поэтому пересечный украинец говорит, да пошли вы к черту.
Что хотите, то и делайте,
вот,
лишь бы не трогайте.
Вот почему украинской власти очень сложно. Потому что быстро только кошки родятся, как известно, как сказал Остап Бендер. А вот урегулировать эту историю, где Донбасс это... Я сейчас о Крыме не говорю, потому что вы не задаете вопрос.
Да.
Где Донбасс – это разменная монета в великой игре Владимира Владимировича с господином Трампом, как мы будем снова делить мир. Вот эта история очень тяжелая для украинского общества.
Вы сейчас очень точно вот говорите ровно то, о чем я слышала в своих разговорах, о том, что если раньше, по началу конфликта, у нас была иллюзия, что мы идем их защищать, мы идем их отвоевывать, мы идем их спасать из этого как заложников, от террористов, то сейчас, когда ровно вот то, что вы говорите, мы видим эти картины, когда все те, кто хотел быть с Украины, уже оттуда уехали, мы теперь уже не понимаем, ради чего гибнут эти дети. Вот мы сейчас
скажу,
мы не понимаем.
Не следует только мои слова понимать, это я говорю для администрации Владимира Путина, для там идеологических работников, что Ганопольский говорит, что надо как-то спустить на тормозах этот конфликт. Вот эти вот люди, которые пищат, пенсионеры, значит, на кого ты нас покинул, за Гивой и Моторолой. Кстати, видите, Моторола ушел, а новые модели телефонов появляются. Поэтому незаменимых Моторолов у нас нет.
Да, но они, во-первых, взрывают эти новые модели. С некоторыми запрещают сажать. Я видела, нет, взрываются новые модели телефонов Моторолы.
Да.
И с некоторыми, я видела инструкции, в круизных судах не пускают на
борт. Вот и правильно делают. Вот Моторолу в круизные суда и такого пускать нельзя. Так вот, не получит Путин эту землю. Не получит. Потому что люди, конечно, не хотят воевать. Но первый украинский политик, который скажет, что давайте отдадим, и давайте там взамен чего-то, ты мне 3 рубля сюда, а я тебе 200 гривен туда, этот политик слетит с власти. Поэтому это еще одна забава, наряду с Немцов-мостом, о котором мы говорили в начале, которая очень дорого в результате уже стоит и будет стоить Кремлю. Тут никуда не денешься, все это видят.
Очень хочу поговорить с вами. Вот вы прекрасно, вы обозначили эту тему, новые авторитеты. Я хочу поговорить не о совсем новом авторитете, он давно на украинском политическом, на украинской политической арене. Меня спросили, я была вот сейчас в коротеньком, у нас же были праздники в России 23-24 февраля, это был такой у меня коротенький маленький отпуск, 4 дня. И я была в Одессе, и потом в Киеве. И люди меня спрашивали в социальных сетях, все, кто узнал, что я еду, как в Одессе относятся к Саакашвили. И я им сказала, что сейчас это уже не актуально. Он уже в Киеве. Поэтому я буду спрашивать в Киеве, как относятся к нему люди. И в частности, я буду спрашивать об этом Матвея Гонопольского. И те люди, которых я все-таки спрашивала, помимо вас, они говорят, что это единственная наша надежда. Вот правда, я слышала такие отклики, что вот на него мы все-таки еще как-то рассчитываем больше ни на кого.
Да, ну, во-первых, я сразу хочу сказать, и, наверное, слушатели это знают, что я был и жил в Тбилиси, в Грузии. У меня жила грузинка, и поэтому так сложилось. Я жил в Грузии в период вот этих самых главных реформ, поэтому у меня, безусловно, как к реформатору, подчеркиваю, к Саакашвили прекрасное отношение. Я считаю, что он двинул все постсоветское пространство вперед в плане понимания того, что это не только архаика, но оно может быть на острие реформ. Теперь тут ставим точку. Теперь просто информационно я хочу рассказать, что происходит в Саакашвили. Конечно, пока, я бы сказал, малоудачно он существует в Украине. Почему? Тут несколько формальных историй. У него, он как бы очень конфликтно вел себя в Одессе. Это в результате не понравилось. Я сейчас не говорю, кто был прав, кто виноват. Это в результате не понравилось администрации президента. И Порошенко, ну я бы так сказал, перестал его поддерживать в той мере, в которой все рассчитывали. Потому что если ты ведешь резкие реформы, ты должен в случае чего говорить, вон у меня на президент друг.
Крыша.
Да, крыша. Короче говоря, он лишился крыши, и он это понял, и он понял, что надо уходить из губернаторов. Он ушел из губернаторов, мне кажется, что это была его ошибка, потому что он ушел в политическую борьбу, которая, с одной стороны, ему больше свойственна, потому что мы знаем, что чистая политика, она всегда демагогична. Она всегда, ты можешь выйти и говорить. То есть за тобой нет конкретного региона, где говорят, говоришь ты красиво, а что ты сделал. Так вот, он ушел в чистую политику, и сначала все сказали, о, вот теперь будет кайф. Он создал свое движение, и казалось бы, вот, уже к выборам готовится, уже у всех Саакашвили на устах, ничего подобного. Потому что администрация президента сделала простой ход. Она вставила его в черный информационный список. И об этом знают абсолютно все.
Что это значит?
Вы не увидите сейчас, кроме 1-2 каналов, где-то Саакашвили.
Может быть, он сам?
Лена, отдел фантастики находится в соседнем зале. Значит, он в черном...
А что это за зал?
Ну, это зал... Ну, отдел фантастики.
Хорошо.
Отдел реалий находится здесь, у нас в студии.
Ага.
Это Гонопольский. Вот Гонопольский говорит, что Саакашвили в черном
списке.
Вызывают хозяев канала и говорит, если вы не хотите быть лишены лицензии и так далее, то, пожалуйста, чтобы его не было. Это называется политическая борьба.
То есть это вот так вот в Украине сегодняшней вот так существует?
Абсолютно. Вот так, да, вот такая политическая борьба. Почему? Потому что он полностью...
То есть, подождите, вы хотите, что 2 канала независимы от власти, на которых он появляется, а все, где его нет, они получили строгое указание из администрации президента не показывать,
насколько я знаю такую информацию, да. Да, именно так. А вы его не увидите нигде.
Нет,
раньше он был героем, он часовые интервью, где он он был встроен во власть. Он был одним из рычагов, как мы любим говорить по Владимиру Владимировичу Путину, сдержек и противовесов. Да? Для того, чтобы там не сильно поднимали голову где-то, он ставился рядом, и понятно, что начиналось такое, знаете, взаимное съедение. До того момента, когда он сказал, ну, скажем так, не помню точно слова, что главная проблема – это президент Порошенко.
То есть на него поставили блок?
На него поставили блок. Теперь, пожалуйста, делай свое движение. Я бы, знаете, с кем его сравнил вот в российской политике? С Навальным. Почему? Потому что у Навального объект это путинский кровавый режим, но только без кровавый, просто путинский режим, который не дает жить стране. У этого это режим Порошенко, который не дает жить стране, и того не показывают по телевизору, и этого.
И плюс формально юридически оба не имеют права участвовать в президентских кампаниях.
Абсолютно.
Матвей, а это вообще-то то, о чем вы мне рассказали?
Извините, я не договорил, есть одна важная фраза.
Да.
Дело в том, что Украина устроена таким образом, что никто тебе не запрещает обычную нормальную политическую борьбу. Если ты, никто Дом культуры не закрывает, потому что там тараканы. Понимаете, да? Поэтому сейчас все зависит от самого Саакашвили. Если, понимаете, то есть ему... У него убрали возможность активного пиара.
Да, да подождите,
но
а
никто
это
не убрал возможность. Вы поняли меня, Лена? Но никто не убрал возможность реальной политической борьбы.
Да, не сажают,
хочешь создавать свою партию?
Создавай. Ходи по подъездам и принимай бабушек, раздаривай шарики и
совершенно
плащи.
Верно.
Я поняла. А вообще-то вот эта вот история с блоком, которого я действительно вот не знала, что она существует в таком масштабе в Украине, что можно блокировать
каких-то политиков. Нет, я не знаю, в каком она масштабе.
Нет,
просто
нет,
говорю формально.
Что на двух каналах он есть, на других его
еще
нет.
Еще раз, для...
Насколько
российских
это
пропагандистов,
это запросто, да.
Для российских пропагандистов мусорных я акцентирую внимание. Для всяких там Life
правильно,
News,
правильно, которые сейчас
для
вас...
вот этих вот всех, я акцентирую внимание. Я не держал в руках этот черный список. Я только знаю, что очень редко можно увидеть Саакашвили на канале. Добавлю для российских пропагандистов и для всяких там первых каналов Соловьевых, Киселевых. Возможно, это сам Саакашвили просто не хочет сильно пиариться на экранах. Вот это может быть его желание.
Может, ему не с чем выйти сегодня к людям.
Может быть, он готовится к активной борьбе такой, понимаете? Поэтому поживем, Лена, увидим.
Хорошо. Но я хотел спросить, что если теоретически такое возможно вот с одним политиком, возможно ли это с другим, или он уникален? Он уникален в том, что он слишком остро, слишком жестко критикует, и поэтому возможно, что на него поставлен такой блок. Или их несколько таких? Или он уникален в этом?
Нет, Саакашвили, безусловно, уникален в том смысле, что это... Президент, который стал губернатором в другой стране. И президент, который сейчас в другой стране проводит активную политическую агитацию. Представьте себе, что Трамп, которого очень любит Владимир Путин, по истечении... Не-не-не, тут нужен человек, которого, так сказать, которому симпатизирует
до
Путин.
Сих пор.
Не Обама, потому что Обама это чмо и враг и так далее. Да? Вот Трамп, например. Трамп, предположим, он... Вот представьте себе.
Пока он не конченый. Да,
слушайте. Вот представьте себе, что он все сделает для Путина. Крым там отдадут и так далее. Все признает, снимет санкции и так далее. Очень хорошо. Он получит орден серебряной подвязки. О нем будет Соловьев заливаться соловьем, а Киселев будут кисельные берега и молочные реки. Все будет. После этого, например, он приезжает в Российскую Федерацию, где становится конкурентом Владимира Путина. Как вы считаете, чего с ним будет?
Ну, что тут считать? Понятно. Не будет его.
Быстро чмок учится, правда? Не будет
да,
его.
Да.
Вот такая ситуация необычная.
Необычная.
Когда человек, бывший уникальная, президент,
да.
Это, знаете, как говорят, как да. Это раздвигает, понимаете, он такими широкими мазками. Это необычная ситуация. Потому что, например, как мне, насколько мне известно, сейчас оппозиция, вот такая условная оппозиция украинская, выбрала... кандидата, который будет оппонентом на следующих выборах, может быть, я такую достаточно сенсационную вещь скажу, это будет господин Садовой, мэр Львова.
Угу.
Почему? Потому что Тимошенко, вы знаете, достаточно спаленная фигура, демагогическая и так далее, она может не пройти. А вот Садовой, которому благодаря мусорному скандалу, вы знаете, там все было
все
плохо с мусором,
него, да.
Ему объяснили, так сказать, что он ведет себя неправильно, вот Садовой сейчас, возможно, будет в объединенной некой оппозиции, то есть его поддержат
но харизмы-то там нет. А вот все-таки, вот я еще раз уточню,
да.
А вы чувствуете, вот вы работаете на радио и в телеэфире, вы чувствуете, что есть у Саакашвили вот эта вот народная поддержка, вы ее чувствуете?
С каждым днем все меньше и меньше.
Угу.
При всей моей любви
и
уважении, просто потому что он палится. В политике либо делаешь, Вот как Навальный прет, как танк, несмотря ни на что. Он прет, как танк, и он все время везде. Пусть в интернете... Саакашвили такой, знаете, ну, так сказать, там провел совещание, здесь все время в интернете. Он как Трамп. Он пишет в Фейсбуке. Вот власти, это самое. Когда мы придем к власти, то мы... Ну, для мало в Фейсбуке быть.
Матвей, у нас есть удивительная возможность, учитывая, что мы же обычно в прямом эфире, а тут запись. И мы готовим обычный опрос наших прохожих под прямой эфир, а тут вы можете спросить наших московских людей, граждан, гуляющих по улицам города о чем-то. Вот какую бы вы хотели тему предложить для нашего опроса, который мы вставим в нашу передачу?
Передача в Киеве, да. Из Киева идет. И передача у нас политическая. Давайте я спрошу так. Кого вы вините в российско-украинском конфликте, в российско-украинской проблеме, которая сейчас существует? Россиян или украинцев?
Отличный вопрос. Мы на этом завершаем программу «Лицом к событию» и смотрим, что же ответили Матвею Гонопольскому прохожие на улицах Москвы. До свидания.
Кого вы вините в российско-украинском конфликте, россиян или украинцев?
Ну, вероятно, россиян, потому что они не так выбирали своих избирателей, которые уже ведут такую политику.
Я как-то изначально этим вопросом не задавалась. Но как, что значит, кто больше виноват? Но если Крым, как говорят, сам захотел отсоединиться, то, наверное, Украина виновата.
Америка.
Почему она?
Они хотели базу в Крыму себе приобрать. Безопасности России наступило бы. Вот. В России не было выбора, как забирать себе Крым.
Я думаю, что россиян, потому что мы против новых веяний, новых ветров, да, то есть, ну, наша вина целиком. Мы не можем переформатироваться на европейский лад, что ли так.
Нечистой силой лукавый разбил людей просто. Вот, мысли людей, помыслы. Вот, они захотели в Европу, братья наши славяне. Вот, им про Европа и Америка проагитировала, то есть, ну, пропаганду, как это вот говорится, то есть, вот, затуманивала разум, головы людям.
Конфликт олигархата, скорее всего, чем простых людей. Простые люди не рады войне в любом случае. Это трудно сказать, но мне кажется, это... Ну, обоюдное где-то. Скорее всего, где-то обоюдное. Конечно, как патриот хочет сказать, что Украина, там все дела, то, что Россия права, ну, не могу сказать наверняка. Не владею информацией достоверной в полном объеме.
Не они же у нас что-то там отнимали и так далее, да? А мы в их территорию влезли. Так? Таким образом или другим образом, ну, все равно.